Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем наши встречи с иеромонахом Иоанном Неврюевым, благочинным монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Бог да благословит всех нас.
Идет Рождественский пост, и я сегодня предлагаю говорить с вами о молитве и о так называемом молитвенном делании. Вот сейчас мы тоже с вами затронули такую важную тему перед началом эфира, что много желающих людей, ну, я вот просто действительно знаю, что есть такие люди, которые хотят, ну, вот как вы сказали, да, в некотором роде спасать свой город, да, и они совершают какие-то такие, вот именно прямо маленькие крестные ходы, от работы до дома или там наоборот, до храма, по-разному совершенно. И в это время они так горячо молятся. И вот еще я вас спросила, я тоже прочитала это именно у святых отцов, вот эту мысль, что когда человек начинает Иисусову молитву читать просто дома, в транспорте, в любом месте, речь идет о том, что освещается как раз вот это пространство все, вот этой Иисусовой молитвой, что это очень и очень замечательно даже.
Освещаться должен каждый человек, каждый молящийся. И мне кажется, что брать на себя такие подвиги, как освящение города, спасение города, сохранение города – и считать, что благодаря твоей молитве город стоит, ну, это несколько, как сказать, нескромно, мягко говоря. Да, на самом деле очень легко впасть в какую-то гордость от этого, от осознания того, что ты спасаешь, освещаешь пространство, спасаешь людей, которые вокруг тебя. И с этой гордостью уже молитва не получится. То есть получится такое самолюбование, тщеславие такое. Конечно, с одной стороны, как святые отцы пишут, да, тщеславие – такая колючка, что куда ни поверни, она везде прилепится.
Как это говорят, это такая страсть, которая может тебя покинуть самой последней.
Да, и как бы тут даже вот таких вот, казалось бы, благочестивых пожеланиях молиться за всех и за вся, ну, собственно говоря, то, к чему мы и призваны, да, но вот она тоже может так поймать человека в своей сети и их оставить. Конечно, упражнение в молитве, вообще молитва, она полезна. Но полезна она для чего? Она полезна для каждого человека конкретного. Вот я сейчас хочу процитировать святителя Игнатия Брянчанинова, человека, который, святителя, да, святого, когда-то он был просто человеком, его стал святым, канонизирован у нас. Вот, и вот что он говорит о молитвенном делании, да, потому что Игнатий Брянчанин, он такой признанный автор XIX века, то есть практически не так давно он жил от нас. Это не первые века христианства, когда, может быть, были другие условия жизни абсолютно и другие люди, а здесь все-таки немножко приближенные. Хотя я советую все-таки читать еще более современных авторов. Я хочу процитировать святителя Игнатия Брянчанинова. «Молитва – обращение падшего и кающегося человека к Богу. Молитва – это плач падшего и кающегося человека перед Богом. Молитва – это излияние сердечных желаний, прошений, воздыханий падшего, убитого грехом человека перед Богом. Бог есть единый источник всех истинных благ. Молитва есть мать и глава всех добродетелей, как средство и состояние общения человека с Богом. Она заимствует добродетели из источника благ Бога и усвояет их тому человеку, который молитвой старается пребывать в общении с Богом». То есть здесь на что мы обращаем внимание, в первую очередь? На то, что молитва – это разговор человека с Богом. И человека какого? Человека кающегося, грешного, осознающего свое несовершенство, осознающего свои падения греховные, который просит у Бога в первую очередь, да, о собственном прощении, о собственном совершенствовании. Здесь пока еще нет речи о том, чтобы спасать всех и вся, да, и молиться за всех и вся. Речь идет о конкретном человеке. И когда мы говорим про вот такую аскетическую систему, да, мы должны понимать, что все-таки в первую очередь каждый должен человек молиться о себе, о своих грехах, о своем совершенствовании, да, просить Бога о себе. И вот когда он уже, его молитва станет совершенной, тогда уже просить о других, как бы, да, это такой обычный путь.
У нас обычно по-другому бывает. Сначала мы о детях, о близких, и часто даже, ну, конечно, свое имя ты тоже упоминаешь в молитве, но как-то про себя ты забываешь, честно говоря.
К сожалению, у нас получается по-другому чаще всего. То есть люди, когда, получается, попадают в какую-то ситуацию, их семья, это, как правильно заметили, их дети, их внуки, вот, и люди начинают вдруг вспоминать, что надо о них молиться, и вот начинают молиться, да, то есть стараться как-то выпросить у Бога какие-то особые отношения, там, какие-то...
Просто чтобы в какой-то ситуации, например, Господь человека спас.
Спас от чего-то, да, или дал что-то земное, то, что мы хотим, чтобы у него было. Здоровье, работа, там, ну и так далее. Там.
Нет, бывает, что в путешествиях находятся люди.
И путешествия, вот, там, да. Ну, то все равно, это какие-то ситуативные, да, житейские.
Да, смыслы. Они житейские чаще всего бывают.
Да. Вот, то есть... Здесь смысл молитвы не в общении с Богом, да, не в пребывании с Богом, как вот это вот должно быть в идеале, как это должно быть по святым отцам, по древним. Конечно, может быть, я говорю что-то более такое, ну, серьезное, или там можно сказать, что это свойственно монахам, да, вот такая вот молитва, вот такое глубокое погружение в молитву. Ну, на самом деле, в Священном Писании, да, и когда... призываются люди к молитве, они не делят уже на монахов, мирян, на других каких-то людей категории, да, это абсолютно к этому призваны все, к богообщению призваны все люди, как и монахи, так и миряне, и женатые, и неженатые, и дети, и взрослые, и абсолютно все. И другое дело, что мы не практикуемся в молитве, у нас нет ощущения того, что мы разговариваем с Богом. У нас молитва – это всегда какие-то прошения каких-то, как вот мы уже говорили, да, как правило, каких-то земных конкретных вещах. И поэтому молитва как пребывание с Богом, она у нас такое понятие чаще всего отсутствует. И отсюда появляется и скучность на богослужениях, и непонимание богослужений. И у меня задают такие вопросы, и часто задают такие вопросы. Вот недавно... крестница мне написала смс-ку тут, что делать, ей скучно в храме стало. Девочке 5 лет, вот, она с детства, ее родители, конечно, приводят в храм, причащают, вот, и я посоветовал, что девочка уже стала, ну, большой, то есть, ну, в 5 лет уже она не грудной возраст, я говорю, ну, приносите ее на литургию, приводите ее на литургию, чтобы она могла постоять, послушать, там, чтение, пение, вот, повникать вот в эту атмосферу. И вот она стала жаловаться, что ей в храме скучно, вот, что вот, когда ее приносили к причастию, причащали, уносили,
это
ей...
Это прямо девочка маленькая.
Да, маленькая девочка,
что
говорит,
ей
да,
скучно
стало. Да, да, что ей было, вот как-то это больше нравилось, вот такая ситуация. И вот пришлось объяснять, конечно, ее родителям, что, ну, девочка, во-первых, да, это пример с родителей, если она не видит родителей молящимися, если она не видит родителей, присутствующих на богослужении, конечно, она не понимает, зачем это, что это, как бы, да, то есть, в первую очередь, вот это должно быть объяснено. А второе, конечно, вот отсутствие опыта молитвы у ребенка, оно естественно, и оно понятно. То есть, откуда, ну, ей 5 лет, откуда он у нее возьмется? Приучать надо постепенно.
Мне просто, батюшка, тут рассказывали, извините, я вашу мысль, может, запомните ее, но хочу вот такой случай привести. Мне рассказывали про одного мальчика, это брат и сестра, это внуки священника, а мне рассказывала об этом прихожанка вот одного из храмов. Она говорит, вот приди и просто посмотри на этих детей. Это говорит, ну такие, говорит, интересные дети, такие вот у нашего батюшки, такие интересные внуки. Это вот, по-моему, там первый, что ли, класс. Ну вот ребенок вот с подскоками бежит, радуется причащаться. У него такая радость, на него просто смотрит весь храм. Он ничего не видит, он никого не видит, он просто вот чувствует Господа, понимаете? То есть вот и действительно вот, ну это очень дорогого стоит, вот как дети сохранили как раз вот такую вот, такой трепет и такую радость, такое естество как бы свое. К причастию.
Детям нравится, да, действие, то есть они пока еще не могут уходить в себя, там, молиться вот так, как к чему призваны все.
Но ведь понимают,
взрослые. Ведь понимают, да, такое, понимают, видимо.
Причащаться, причаститься Господу, понимают.
Все-таки дети чище, может быть, они видят лучше, да, то, что взрослые уже давно не видят по своим каким-то уже особенностям взрослым сложившимся. И такой вот вопрос, который естественен от ребенка маленького, да, он часто возникает и у людей взрослых. Потому что не только дети, но и взрослые люди часто вот спрашивают, что тяготятся длительностью богослужений, что они устают от них, им тяжело, они не могут посвятить. Вот. Хотя какие длительные богослужения у нас, если
вот
обычно миряне ходят, дай бог, в храм раз в неделю, ну, дай бог, там еще в субботу на всеночную, в воскресенье на литургию, а многие даже и на всеночную не всегда ходят, там только на литургию, там, или на литургию не ходят, только на всеночную, там чередуя как-то, да. Ну, мне кажется, что здесь уставать-то нечего, просто нет интереса к молитве и к тому, что происходит в храме.
Да, самое важное, что вы ответили, что нет интереса.
И здесь дело даже не в том, что, может быть, непонятные действия, непонятный язык. На самом деле, это все для человека, ходящего в храм, это все понятно. И люди, которые регулярно ходят в храм, они же понимают, что происходит в храме, они понимают, какие совершаются действия, какие значения этих действий, их смыслы.
И понимает людей, которые не понимают, стоят и мучаются, тоже понимают.
Да, понимает людей, которые не понимают. И вот таким образом получается, что вот тоже взрослым надо объяснять, для чего нужно богослужение и зачем нужно молиться за богослужением. Понимаете, у нас какая-то вот есть определенная в некоторой степени уверенность, что человек приходит в храм для того, чтобы подать записочку. Вот он ее пишет, да, чтобы всех своих родственников, за которых надо помолиться, чтобы у них там все было хорошо. А батюшка где-то там в алтаре, вот этот специальный человек, да, выбранный.
Неужели это, на самом деле
он будет
вот
стоять
такое
и молиться?
Вот есть.
А до сих пор такое вот есть на самом деле. До сих пор такое есть. И мы до сих пор с такими сталкиваемся. К счастью, их становится все меньше и меньше, потому что все-таки у нас и духовные беседы, и вот такие передачи, и не только на радио, да, и телеканалы «Союз», и телеканалы «Спас», которые все это объясняют, это все. И в интернете сейчас очень много всякой информации. Конечно же, люди становятся все-таки образованнее, вот, но все равно такие до сих пор встречаются. Так вот, получается, что молиться должен кто-то, да, а они должны только написать свои имена, чтобы вот, вот эта молитва продолжалась. И, конечно же, молитва Иисусова, о которой вы начали беседу, о которой вы начали разговор, это, конечно же, очень серьезная такая практика молитвенная, серьезное молитвенное делание, и к которому нужно привыкать, и к которому нужно учиться, и которого не так просто вот взять и сразу начинать заниматься. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы люди, которые живут в миру, понимали, что кроме вот Иисусовой молитвы, вот есть молитвенные правила, которые обычные, да, для мирян, это молитвы утренние, молитвы вечерние, они все равно должны сохраняться как такой элемент, дисциплинирующий человека, как элемент, позволяющий человеку отвлечься от суеты, как вы правильно совершенно сказали, отложить телефоны, отложить гаджеты какие-то, еще что-то, и побыть вот какое-то время, это не длительное время, утром и вечером, там 5-10 минут, все-таки наедине с Богом. И, конечно же, для тех, кто может, но на самом деле мирянам это очень сложно. И нам кажется, что вот это легко, да, что вот, ну, надо просто начать и молиться. Но на самом деле...
Это трудно очень. Молиться – это кровь проливать.
Само по себе молиться сложно. И абстрагироваться, да, от окружающей действительности тоже очень сложно. У всех есть семьи, есть работа, где надо внимание, где надо напряжение сил, как бы и физических, и умственных, самое главное. А молитва – это все-таки тоже и умное делание, тоже как составляющая есть. И иногда бывает, что невозможно сосредоточиться на чем-то.
Вот.
Особенно, конечно, мы понимаем, что есть разные степени молитвы. Вот сейчас я хочу привести такую вот последовательность, некоторую классификацию, наверное, которую сказал архимандрит Сафроний Сахаров, выразил, да, в своих трудах, как ученик, знаете, наверное, святого Силуана Афонского, ну, это все знают, да. Есть последовательность в молитве, она святыми отцами определена. То есть сначала молитва идет устная. Молитва, когда мы просто читаем, произносим молитву устами, просто стараясь правильно произносить слова, которые в молитве есть. И это касается любой молитвы. Да?
Это Иисусовой, молитва, которую ты знаешь.
Это и молитва по молитвослову, молитва Иисусовой. То есть мы пока устно, просто, четко произносим слова, которые, вот, понимая, что мы произносим. Да? Вторая степень молитвы – молитва умная. Когда мы уже не двигаем устами, мы произносим имя Иисуса Христа и прочее содержание молитвы мысленно. Молитва умно-сердечная, когда ум и сердце соединены в своем действии, и внимание заключено внутри сердца, и там молитва произносится. Молитва самодвижная, молитва, которая утвердилась в сердце, и без особого усилия воли сама произносится внутри сердца и привлекает туда внимание ума. И молитва благодатная, как высшая степень, когда молитва действует как какое-то вот внутри нас пламя или вдохновение свыше, с уже ощущением и благодати, и любви Божией, и восхищающее ум, духовное созерцание. И, конечно же, вот эта пятая, да, благодатная молитва, это уже высшая степень молитвы, к которой, ну, мало кто может приблизиться. Есть, конечно, такие люди, но их не так много. И вот чаще всего, конечно же, мы остаемся почему-то вот на этих первых ступенях. Молитвы умной, устной точнее, так, когда мы учимся читать молитву вслух, по молитвослову, осознаем постепенно смысл текста молитвы. А если практикуем Иисусову молитву, то учимся читать ее как некое заранее определенное правило, очень неспешно, произнося вслух ее устами определенное количество раз, там, по четкам или как-то еще по-другому считая, или просто без счета, да, по времени, выделенному на молитву.
Вот, тоже бывает, вот мне просто, ну, конечно, это удивительно, но как-то на день рождения мне дочь подарила четки. Я ей сказала: ты знаешь, что молиться можно только по четкам, только по благословению. Ну, конечно, вот, ну, подарок она такой все-таки решила сделать. Вот расскажите, как можно еще по четкам молиться? Ну вот можно же вот даже вот по таким, да? Вот
есть
такой браслетик,
да, разные,
да,
четкие,
который продается.
Браслетики
с крестом.
Там на пальцы по 10 штук, и браслетики небольшие, и там по 30, и по 50, и по 100, совершенно разные есть четки. Четки нужны для удобства счета молитвы. Когда у человека свободны руки, Потому что если человек работает руками, вот то, о чем мы начали говорить, что не всем мирянам очень удобно постоянно молиться, постоянно делать это, потому что заботы житейские, заботы мирские все равно остаются. Но если есть время, если есть возможность, или вот вы хотите отсчитать определенное число Иисусовых молитв, которые вам благословит священник или ваш духовник какой-то, вот, да, вы берете четки и по ним считаете молитвы. Просто одна бусинка, одна молитва. И они очень хорошо...
Иисусова.
Да, Иисусова молитва, да, они сгруппированы по 10 штук обычно.
То есть четки, они предназначены все-таки для Иисусовой молитвы?
Для любой короткой молитвы, которую вы будете молиться часто. И есть такой святой Ионикий Великий, который нам даровал молитву. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Вечерних молитв она есть, вы ее, наверное, знаете. Вот для него это была его короткая молитва, которую он молился постоянно. Вот вместо Иисусовой молитвы она у него была.
А, кстати, ну вот как вы, батюшки Серафима, правило относитесь? Серафимом в деланию.
Я к нему, к его правилу отношусь, конечно же, хорошо. Но просто часто что-то очень ко мне приходят люди и говорят, вот вы знаете, столько много дел, столько много суеты, не хватает времени на вечерние и утренние молитвы. Я молюсь правилам Серафима Саровского. 3 раза «Отче наш», 3 раза «Богородица Дева», символ
и
веры.
Символ веры 1 раз.
Да, 1 раз. И побежала на работу, там, детей, не знаю, там, укладывать, кормить, там, еще что-то. Я говорю, простите, говорю, ну, вы ведь только половину правила вспомнили. А ведь правила на этом не ограничиваются, Серафима Саровского. 3 раза «Отче наш», 3 раза «Богородица Дева», символ веры. И потом до обеда Иисусова молитва, а после обеда уже молитва «Богородица». Постоянно. Вот правило Серафима Саровского.
Дева, радуйся.
Или в Иисусову молитву просто молитвами Богородица. Там, Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А после обеда Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородица, помилуй меня грешного. Да? Вот так можно. То есть вот правило Серафима Саровского. А не просто 3 раза «Отче наш» прочитать утром
как,
и вечером.
Как многие считают.
Да, 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 да.
Что это только половина.
И поэтому правило Серафима Саровского, оно, мне кажется, сложнее гораздо, чем просто вечерние и утренние молитвы.
Потому что требует регулярности, регулярной молитвы.
Да, регулярной и постоянной. И, конечно же, вот то, про что вы сказали... Можно и в транспорте, когда мы едем на работу, и читать Иисусову молитву, и тренироваться, и стараться. В очереди, в сберкассе, в поликлинике, да куда угодно, пришли там и спокойно сели, и читаете молитву, пока ваша очередь подойдет. Где угодно. Иисусова молитва, она тема универсальна, что где угодно и когда угодно. Если у нас нет правила определенного количества молитв, то не обязательно даже четки брать, просто... Считаем ее без счета, да, вот сколько вот времени едем, не знаю, в метро или в автобусе, там, да, от своей остановки до работы, вот столько времени читаем.
Да, часто отвлекаешься, батюшка, на что-нибудь.
И она и позволяет сосредотачиваться и не отвлекаться. А зачем отвлекаться? Вот это вот слушать, ну, что можно в автобусе слушать, да? Либо разговоры соседей, либо какое-нибудь радио, там, какую-то рекламу.
Остановки.
Либо, ну, если маршрут уже знаком, то как бы уже остановки-то знаешь.
Кто-то просто по сторонам любит посмотреть.
Да, посчитать ворон, посчитать там еще что-то.
Что там происходит вообще в жизни города. Ну, я просто вам действительно говорю, что по своему опыту я тоже пытаюсь вот в этом упражняться, в Иисусовой молитве. Но вот
это очень надо, и это очень хорошо.
Отвлекаешься.
Но на самом деле, вот мы про степень молитвы поговорили, да, главное стараться, чтобы она совершенствовалась, чтобы она из устной превращалась в умную, чтобы она из умной превращалась в умно-сердечную. И тогда, конечно, когда вы будете заняты каким-то делом, и уже у вас будет хороший опыт Иисусовой молитвы, вы сами не заметите, что она у вас будет внутри происходить.
А это уже называется сердечная молитва, да, когда у тебя уже внутри само все молится, уже без произнесения, без вспоминания.
Да, да, да. И какие-то, когда вы делаете дела, то есть, может быть, руками, когда ум не занят, и вы будете замечать, что внутри-то вы молитесь. Но вот опять же, к этому надо стремиться, к этому надо совершенствоваться. Теперь то, что вы сказали, конечно же, молиться за других, за город, за что-то еще, конечно же, надо. Это обязательно надо. Но тоже вот очень осторожно, понимая, что вы не спасаете город. Да? То есть, чтобы не было вот этого тщеславия, не было вот этой гордости в молитве, чтобы она не отравлялась вот этими вот помыслами.
Ну вот смотрите, вот сейчас как раз мы отметили большой праздник для нашего города, да, День Великомученицы Екатерины. Мы же тоже святую Екатерину вспоминаем и молимся как раз о нашем городе, вот этой молитве святой
и
Екатерине.
И крестный ход, который прошел у нас от Троицкого собора, конечно, до часовни Святой Екатерины, с молитвой Святой Екатерине он освящает, конечно, город, но вы понимаете, что это крестный ход, это часть богослужения, которую возглавляет правящий архиерей, там было еще несколько архиереев, священники идут, вот, и то есть это часть богослужения.
Мы, кстати, с вами тоже об этом говорили, помните, да, что вот когда царские дни вспоминали, мы с вами же говорили, что самое главное – это быть на богослужении, а крестный ход – это уже, вот как вы сейчас верно сказали, что это только часть богослужения. Да. Первое – это литургия.
Самое главное – это литургия. И вот крестный ход, как часть богослужения, молитва о городе, она тоже есть, вот, и она получается частью богослужения. То есть это не ваша какая-то... Ну, я не думаю, что каждый один отдельный участник крестного хода может сказать, что вот я молился о городе, вот благодаря мне вот город стоит. Но эта молитва была общая, соборная молитва, возглавляемая священнослужителями, возглавляемая архиереем. Это совершенно другое, немножко другое. Потому что, ну, вот на Ганиной яме я сталкивался даже с таким, что вот приходит человек, идет пешком от храма Владимирской иконы Божией Матери на семи ключах.
Да.
Приходит к нам такой человек, вот, и говорит: вот ваш монастырь стоит благодаря моей молитве. Потому что я хожу и молюсь о вас. И, ну, немножко улыбаешься, потому что монастырь стоит молитвами святотатственных цветотерпцев в первую очередь, да, как наш монастырь, им посвященный, вот, и молитва братьев есть, и молитва паломников есть, вот, и когда один человек говорит, что нет, вот, вот я, ну, немножко весело. Вот так вот лучше не надо. Молиться надо, да, еще раз, вот мысль, которую я все-таки начал, да, никак не могу закончить, что отвлекаемся на самое разное. Молиться, конечно, надо. Надо молиться о городе, надо молиться о своих близких, надо молиться и о нашей стране, и о нашем воинстве, и о нашем патриархе, и о наших владыках, и о наших священниках. Сейчас такое время тяжелое для всех, и помощь-то, Божия помощь, она нужна всем. Начиная от простых людей, заканчивая там даже такими людьми, как митрополиты, патриарх и прочее. Вот, и, казалось бы, да, но не надо думать, что вот только благодаря вам сейчас все будет хорошо.
Просто скажу вот так, все делается со смирением.
Со смирением и с тем, что предавая все-таки все суды в волю Божию, не стараясь взять на себя какую-то ответственность за что-то. Вот, например, Иоанн Кронштадтский, у него есть такая мысль, пишет в своем дневнике, это просто как пример, да? «Молясь за живых и умерших и называя их по именам, надо бы от всего сердца с любовью произнести эти имена, как бы нося в душе те лица, имена коих поминаешь, подобно как доилица носит и греет своя чада, пометуя, что они члены нашей Иуды, Христова тела. Нехорошо перед лицом Божьим только перебирать языком имена их без участия и любви сердца». То есть это все должно происходить как раз-таки с любовью и понимая, что есть единое тело Христово, да, наша церковь, и мы все чада, да, этой церкви, и друг за друга молимся именно в этом вот таком смысле. Потому что разница есть, большая разница между просто перечислением имен каким-то бесчувственным, совершенно да, механическим все-таки, да, и вот это стараться
все очеловечить.
Оказать, да, христианскую любовь, такое сочувствие, братскую любовь тем людям, которым сейчас тяжело и которым нужна наша помощь.
Батюшка, еще я хотела вас, отец Иоанн, спросить. Вот часто встречаешь такое выражение, вот оно мне лично очень нравится, что молитва должна быть главным деланием дня.
Богообщение должно быть главным деланием человека, главным деланием дня и всей его жизни. Стремление к богообщению. Молитва – это оно и есть. Стремление общаться с Богом. И обобщая все мысли, которые были сегодня сказаны, я могу посоветовать все-таки обратиться к первоисточникам, так скажем, да, и почитать. Есть прекрасное произведение у святителя Феофана Затворника «Четыре слова о молитве». Есть прекрасные произведения труды святителя Игнатия Бринчанинова о молитве. Конечно, он очень много писал для монахов, но все-таки и мирянам там есть что почитать и чему поучиться. И, может быть, более сложные, и, может быть, для более совершенных, это архимандрит Сафрония Сахарова. Хотя у него более сложный язык, и начинать я бы советовал все-таки именно с Феофана Затворника и Игнатия Бринчанинова. Вот. Ну и, конечно, Иоанн Кронштадтский. И «Моя жизнь во Христе», его дневниковые записи, там о молитве очень тоже много. Очень много, да.
Батюшка, спасибо вам большое за нашу беседу о молитвенном делании. Благословите наших
спасибо,
слушателей.
Спасибо, да, все, до свидания. Спасибо.
Благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме иеромонах Иоанн Неврюев сегодня был в нашей программе.